чтобы встать между ними, но Фриц сдержался. Кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил: «Это к делу не относится. Извольте следовать за мной».
«Да отстаньте вы от него, Гейгер», — сказал Бас. «Ясно же, что это фермер. Видано ли это дело, к фермерам приставать?»
И все вокруг закивали и забормотали, что да, явный фермер уедет и пулемет с собой заберет. Не гангстер же он какой-нибудь на самом-то деле. «Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем», — добавил рассудительный. Напряжение сразу вдруг разрядилось. Все вспомнили о павианах. Оказывается, павианы вновь разгуливали где хотели и держались, как у себя в джунглях. Выяснилось также, что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда самообороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет, и надо как-то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками, деловито поджав губы, спешили по своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и палки от швабр, чтобы отмахиваться от самых настырных обезьян. С витрины магазина снимали ставни, а ларечник ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя павианов, незнакомых с правилами уличного движения.
«Да, господа мои, — сказал кто-то, — видимо, придется нам и к этому приспособиться. Ну, по домам, что ли, командир?»
Фриц угрюмо из-под лобья оглядывал улицу.
«Ну что ж,
— произнес он обыкновенным человеческим голосом, —
по домам, так по домам».
Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потянулся за ним. Чиркали спички и зажигалки. Кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить. Рассудительный и тут нашелся. «Сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки?» Толковище вокруг телеги рассосалось. Остались только Андрей да очкастый биолог, который твердо положил себе выяснить, у кого же все-таки на болотах бывает гон. Бородач, разбирая и вновь упаковывая пулемет, снисходительно пояснял, что гон на болотах бывает, брат, у краснух.
А краснухи, брат, это вроде крокодилов. Видал крокодилов? Ну вот, только шерстью обросшие, красной такой шерстью, жесткой. И когда у них гон идет, тут уж, браток, держись подальше. Во-первых, они здоровые, что твои быки. А во-вторых, ничего во время этого дела не замечают. Дом не дом, сарай не сарай, все разносят в щепки.
Глаза у интеллигента горели. Он жадно слушал, поминутно поправляя очки растопыренными пальцами.
Фриц позвал из грузовика.
«Эй, вы едете или нет, Андрей?»
Интеллигент оглянулся на грузовик, посмотрел на часы, жалобно застонал и принялся бормотать извинения и благодарности. Потом он схватил бородача за руку, изо всех сил потряс и убежал. А Андрей остался. Он и сам не знал, почему остается. У него случилось что-то вроде приступа ностальгии. И не то, чтобы он соскучился по русской речи, ведь все вокруг говорили по-русски. И не то, чтобы этот бородач казался ему воплощением родины, вовсе нет. Но было в нем что-то такое, почему Андрей основательно истосковался. Что-то такое, чего он не мог получить ни от строгого язвительного Дональда, не от веселого, горячего, но все-таки какого-то чужого Кэнси, не от Вана, всегда доброго, всегда благожелательного, но очень уж забитого, не тем более от Фрица, мужика замечательного по-своему, но как-никак